Подкаст «Встретимся на Скиру». Говорим о горах, лыжебордерах и вообще. Хотите быть ведущим или героем? Тащите свои идеи и тезисы. А сегодня в эфире...
Орлов Юлий и Сергей Веденин. Многоопытный инструктор, популяризатор, гид, ски-турист, альпинист. Ну, ты сам расскажи, как ты себя идентифицируешь?
Слушай, ну я сейчас инвестирую себя, конечно, как горный гид. Я последние там 5-7 лет много напряженно постоянно работаю именно это. До этого работал спасателем, инструктором альпинизма, занимался обучением, чем угодно. А сейчас больше работаю гидом. Правда, заработать гидом считаю, ну, примерно пополам, собственно, гидскую работу и обучение. У меня масса этих лавинных, альпинистских курсов, курсов по работе с веревкой и т.д. и т.д. и т.д. и т.д.
Спрос растет на курсы, да?
Слушай, не так много кто делает. Соответственно, похвалюсь, не так кто много делает хорошо. Мне в жизни повезло, у меня были хорошие преподаватели, которые научили учить правильно. На курсы спрос довольно стабильный. Скитур. Я гид, в общем, большей части по скитуру. Ну, не знаю, за последние 5-6 лет на скитуре рост в 10 раз.
Ну, окей. Давай попытаемся подгрести к нашей теме. Ты, как человек, который проводит большую часть своей жизни в горах, какую-то часть жизни в снежных горах, наверное, с лавинами сталкивался, вот прям непосредственно сам или рядом. И ты же спасателем работал, насколько я понимаю, да?
Ну да, 5 лет спасателем при Эльбрусе.
То есть вот интересно, твой личный опыт, как бы, ну просто живой опыт. Сколько раз ты был сам в лавине, сколько раз уходил, сколько раз ты выкапывал?
Слушай, ну это трагичная история. Я когда людей там учу, меня самого 3 раза откапывали. Уходил, уезжало из-под ног, проехал, за спину сошло, ну, не знаю, десятки раз. Каждый год, ну, несколько раз такое происходит, приработать гидом, это норма. А вот, честно говоря, ни разу в жизни не копал живого человека. Когда работаешь гидом, едешь первым и копают тебя, а когда работал спасателем, очень много работали в лавинах, у меня там подали 20 случаев, но это всегда были поисковые работы, не спасательные работы. Спасатели всегда приезжают слишком поздно и никогда не успевают никого спасти живым. Мы знаем один случай, когда человека спасли живым спасателем, но это редкое везение.
То есть, когда ты работал спасателем, ты копал лавины, но доставал оттуда...
Да.
Ну, вы, да. К сожалению, как бы уже клиентов, да?
Да, меня копали. Ну, как бы гид обеспечивает безопасность, гид берет на себя значительную часть рисков, ну и как бы, да, проблемы собирает гид чаще всего.
То есть, я хочу конкретизировать, в твоей гидовой ипостаси скитурист, альпинист, были какие-то ситуации такие или все-таки обходилось?
Нет, ну, меня дважды копала моя группа. Случаев, когда реально вот ты смотришь на фон и понимаешь, сейчас сойдет, ну, таких тоже много. Говоришь, так, ребята, по одному, аккуратненько, я поеду первым, встану вот там, за камнем встану, если меня утащит, копайте меня там. Поставил наблюдателя, всем все объяснил, поехал, ну, уехал. Чаще всего получается уехать.
Дважды копала твоя группа, ты шел первым, правильно я понимаю?
Ну, безусловно.
Или копали в качестве тренировки, извиняюсь?
Нет, в качестве тренировки, тренировок повожу в год десятки, это не считается, а вот в реальной жизни по-настоящему копали 2 раза. 1 раз в долине Курмычи, 1 раз на Чигете.
Расскажи про Курмычи.
О, это... Ну, когда я рассказываю про лавины, я точно... Вот я вот когда пытаюсь разбираться в лавинных инцидентах, которые были у меня, в окружающих, у кого угодно, понимаешь, что все в целом было понятно заранее, но почему-то люди решили, что у них получится. И каждый раз вот как... Почему попал в лавину я про себя там? Потому что накосячил. Потому что не додумал, накосячил, подумал, проскочу и т.д. и т.д. и т.д. Курмычи – это фантастический такой бэккантри, скитурный маршрут при Эльбрусе от лагеря Жемтуган 1,5 километра вверх на перевал ССПС. Чистые 1,5 километра. Отметка перевала ССПС 3750 уровня моря. И с него едешь в долину Курмы и выезжаешь в Баксарскую долину около памятников походителям на Эльбрус. Памятников в 100 уровня моря где-нибудь 1500. То есть там получается...
И где же там сошло? Там же не с гребня же сошло. Там не очень сегодня большой гребень-то вроде.
Нет, там нормальный гребень. Как бы с гребня мы съехали, все хорошо. Там эти плоские поля, крутые ледопады проехали хорошо. Погода была ужасная, ничего не видно. Я там катался снежки вниз. Ну, видимость нету, а трещины есть. Мы точно знаем, что есть трещины, есть сбросы, поэтому отстоишь, а видимость, как лисье молоко село. И дальше мы выехали уже вниз, и там такой гигантский положняк до коша, и дальше в лес надо уехать в лес. Там такой довольно плоский рельеф, Я на сноуборде тогда еще катался. И в целом я, конечно, уезжаю от группы, ну, потому что немножко лучше еду. Очень не хочется топтать пешком, кислый снег, довольно тепло, март месяц. Я уезжаю от группы и приезжаю, ну, все, стало плоско. Тут надо подняться, там, чуть-чуть можно подняться на правый борт долины, на южный солнечный, там, не знаю, 10 метров набрать и травесом уехать уже в лес и уехать там уже до дороги, и все будет хорошо. На этом месте мне что-то щелкнуло все-таки, что я подождал группу, иногда со мной группы, поднялся, взял доску подмышки, поднялся вверх на 10 метров, вышел из-за дерева, из-за кустика шагнул, сказал хрум. Я приехал в такой тяжеленной, мокрющей, бетонной лавине под ноги стоящей группе. Ну, группа мне не доставала датчики, закатала меня хорошо, ощущение, знаешь, такого таракана в бетонной мешалке. Залипло сразу, зажало намертво, не дохнуть, не шелохнуться ничем. Потащило меня в ручей мокрым снегом. Я обдумал идею быстренько отращивать жабры, честно говоря. Ну, группа стояла прямо вот здесь. Ну, как бы я грязь мне тащил, под ноги притащила. Достали лопаты, откопали быстро.
Ты по пояс был или как?
Нет, я целиком, да. По пояс это как бы, по пояс это несерьезно, как бы что это. Такие случаи не считается.
Ха-ха, ты как этот самый. Ну да.
Ну, кому нет, это как бы. Ну, это не это как бы это приключение.
Не, ну просто ты как-то, ну, не знаю, если в мокрую лавину закатывает с головой, там, мне кажется, вообще выжимает все сразу.
Ну, вот, нет, ну, я, конечно, нет. Там у меня пробега было, там, не знаю, 15 метров. Я вот с этого плоского перешел ручей, набрал на склону 10 метров перепады, меня протащилось, там 10-15 метров протащило, и вот придавило, откопали быстро. Но я до этого ехал по этому пускотине, здоровенному этому плоскому полю около Кошей. Ехал, и у меня каждые 10-15 метров под сноубордом, это был сноуборд нормального размера, 2 метра, я любил тогда, у меня снег просаживался, характерным звуком бум-бум-бум, то есть у меня вот на там, этом 2 километрах прогона этого плоского по солнышку, ну, было там, не знаю, 20-25 просадок. То сейчас мы называем словом умфинг, просадки. Ну, как бы это был сильно более бесстрашен, сильным.
Это было давно?
Довольно давно, да. Ну, я считаю, я уже работал спасателем. Ну, год, наверное, 2008-2009. 2008-2009. Вот. Было массовые, обильные просадки, обильное растрескивание. Но я ехал и как-то на тему вот как-то вот не подумал вообще. Вот, вот я думал о том, как сейчас вот доехать, дотянуть, выгрести, выйти вниз. Ну, уже как вот. Ну, значит, все самое сложное проехано, все самое, как бы, выехали, хорошая погода, просто там кутики проехали, лед проехали, сбросы проехали, все хорошо. Усталость, конечно, была, но хорошая погода. Дальше меня откопали ребята быстренько. Дальше мы, конечно, рубились вниз, никакой пустенки. По дну долины, большей частью пешком. Ну, как бы понятно, что правый борт весь заряжен, погрежен солнцем. Ну, как бы там долго, нудно.
Там же лес начинается какой-то совсем крутой лес.
Ну, вот мы до леса, собственно, там вот до леса гребли аккуратненько по долине. Вот. Ну, это как бы вот история. Звоночки были, ощущение было, все было очень понятно. Теплый день, южный склон, массовые просадки, ну, десятки просадок. И почему-то я решил, что мне прокатит, что я смогу это сделать, и что все обойдется. Бестолковость. Мы сейчас там готовим программу для школы гидов, лавинную программу новую. Переписываю, не раз в несколько лет переписываю свои книжки, там, переиздаю лекции, занятия, все что угодно. Ну, как чем больше занимаюсь, тем больше вижу, конечно, что основная проблема – это не как копать шурф, не как бегать с датчиком, а научить людей правильно думать. Вот, про правильно думать – это совсем сложно. Ну, вот люди произносят фразу вот тему лавинной опасности, такая вот самая такая знаковая, самая фактурно безумная. Что может случиться плохого в такой хороший солнечный день?
Слушай, ну, с другой стороны, давай посмотрим на ситуацию, открутим назад, что называется. Да, вот опять положняк, вот опять южная экспозиция, группа немножко отстала. Ну, хорошо, подождал бы ты группу, полез бы ты чуть ниже бы, да, пешком, как бы, не стал бы набирать высоту. А она бы приехала уже с разогнавшись бы, да, там. Может быть, закатала бы сильнее, да?
Нет, слушай, мне хватило мозгов теперь подать группу. Если бы я это сделал группой, я ждал минут 15-20. Если бы я это сделал без группы, меня закатало бы в одно лицо. Вот все. Это совсем все. Но все-таки ситуации, когда ты идешь по плоскому, исходит лавина со склона, они бывают. Это называется remote triggering, удаленное инициирование. Но таких ситуаций, слава богу, они описаны, они встречаются. Но это, конечно, обычно такая история про лавину опасность 4-5. Очень высокую лавину опасность, прям зверскую лавину опасность. Таких дней в году немного. То есть, как бы, если мы двигались по этому ручью или по плоскотине, даже вот там же был склон, ручей и плоскотина. Соответственно, вот эта вот ложбина ручья гарантированно изолирует нас от этого склона. Изолирует в смысле, что мы никак не можем на него воздействовать, потому что все эти возмущения из-под ног, они передаются по склону, но они очень плохо проходят крутые перегибы. Тут бы перегиб в ручей, перегиб из ручья, тут бы, конечно, бы сломалось бы там в ручье.
Ну, ты свято веришь, в общем-то, я смотрю в такую, как бы, в триггерную природу лавин. А вот, вот эти ребята, которые в это же время, в смысле, вот, тоже в мае в Архызе в прошлом году поймали, вообще непонятно, откуда она пришла. Ничего там, ну, явно не они были виноваты.
Ну, знаешь, как-то не они виноваты. Ты о Серёге Камблове?
Да, да.
Слушай, ну, эта история, как бы, разбор был. Я общался со вторым гидом. Там было два гида, Камблов и Денис Симовский. Профессионалы, опытные профессионалы с большим опытом, с знанием района. Но тут как бы всегда возникает история, что профессионалы, может быть, даже больше, чем любители, подвержены вот этому ощущению, что 100 дней в году на склоне, и планочка, которую опасность себе позволяешь, растет, задирается. И да, профессионалы это дело, конечно, пытаются удерживать, особенно для группы, но если хорошая группа, вертолет, хорошая погода, собственно, на самом деле Сергей Камблов, который погиб, к сожалению, будучи человеком разумным, опытнейшим и адекватным, осознавал риски лавиноопасности, потому что ну, действия его по управлению группы были разумными, правильными, и группа пострадала минимально. Он понимал группу по одному. Смотри, ни один разумный гид не гонит группу по одному. Это долго, нудно, и группа этого не любит. Особенно группа на хилиске. А если не ощущает значимую лавинную опасность. Он послал людей по одному, он ощущал лавинную опасность, знал, видел ее и ощущал. Ощущал ее как управляемую, ожидал лавину небольшого размера и управляемую. Принимал людей по одному, ставил в безопасное место, сам стоял чуть выше и чуть в стороне, чтобы видеть едущих сверху людей, управлять их движением, коммуницировать со вторым гидом. И в рацию, и там, ну, и визуально, чтобы видеть все процесс. Из-под какого-то там человека в группе, из там 7-8, не помню даже какое количество, пошла лавина. Соответственно, группа, которая стояла в стороночке, зацепила краем, а Серега, который стоял, собственно, повыше видеть все, получил лавину по центру. И, к сожалению, ну, вот Серега из тех давно работающих гидов, которые почему-то им когда-то давно-давно кто-то из австрияков, старых и великих, рассказал эту дурацкую историю, что настоящие крутые гиды катаются без касок. Ну вот, я потерял уже двоих друзей, собственно, Миш Кириллин и Серега, ребята, которые вот из той, когда всех вот того разлива гидов, которые эти всяки учили. Гид сказал, что настоящие крутые гиды катаются без каски, потому что гиды не падают, а если гид собирается упасть, значит, место не для его гостей, и т.д. Миш Кириллин, к сожалению, достал головой до камня на Чигете в лавине, а Серега... Ну, нет, каска не панацея, но ударился он головой о дерево. Я долгие годы катался без лавинного рюкзака. Катался. Потом...
Но его не было тогда еще.
Ну, ничего не было. Потом появились, как-то не так смотрел немножко косо. А потом посмотрел, что я провожу на рельефе, лавиноопасном рельефе, работаю гидом по скитуру, ну, 100 дней в году. И мои шансы найти себе приключений, ну, в целом, всегда высоки. Ну, это Митя как бы осознал. Лавинный рюкзак тоже не панацея, но... При моем объеме работы, времени на рельефе, ну, каждые там проценты кадрочного выживания хороши. Надо за них бороться. Катаюсь с лавинным рюкзаком. А, собственно, вот история про статистику, она же тоже чудовищная. Мне попалась американская статистика Соединенных Штатов прошлого года. Кто погибает в лавинах? Разбивка была по уровню катания и по уровню подготовки лавины подготовки. Погибает приличное количество людей, которые ни черта не умеют кататься и ни черта не понимают в лавинах. То есть новички ничего не умеют, ничего не боюсь, лезу. 30%. Остальные 60%, 70% почти, это люди, которые катаются на экспертном уровне и которые прошли не одни курсы лавинного обучения. То есть хорошо катающиеся, хорошо обученные люди. И вот это ровная история про человеческие факторы, психологию, потому что ну, мы, кто в школе учился, не прогулился всю школу, катаясь на лыжах, помню, что, ну, как бы там многофакторная история. Ты, когда хорошо катаешься, ты катаешься более сложное, а если ты ощущаешь себя крутым, что ты знаешь про лавины, ты можешь себе позволить ехать.
Понятно.
Иногда более опасно. Ну, на этом есть красивая история про 50-е годы, например, в Италии, когда мотоциклистам обязали всех кататься в каске, ездить в касках. И у них случилось, статистика дала интересный выброс. Процент смертей ДТП уменьшился, а количество смертей выросло, потому что резко увеличилось количество ДТП. Люди начали почувствовать себя защищенными и начали гонять.
Не, а у тебя было вот такое, что ты принимаешь решение, как бы, да, там, то есть видишь, что да, все плохо, да, там, не знаю, потом там, может быть, тестовое подрезание делаешь, или как там, не знаю, там, может быть, когда кидаешь снежок там, или просто там, не знаю, плюнул, и она сошла. То есть, вот было нечто, что доказывало твою правоту, да, там, совершенно 100%.
Слушай, такое бывает, слава богу, не очень часто. Но чаще всего это история, когда ты долго-долго заперся скитуром, понимая, что вниз ситуация такова, что вот, видимо, сейчас поедем. Ну, знаешь, какой-то весенний скитур в Эдерсу. Вот он такой, кстати, у меня было пару скитуров весенних, майских, когда почему-то у нас выбросы погоды были, ночью не вставал снег. Ты катаешься по этому вот кислому супу, и эти вот тяжелые мокрые лавины уходят из-под ног, конечно, ну, с полпинка. Тут, конечно, да, вся группа очень готова, очень заряжена на безопасность, там, ну, никто не переживает, едем по одному, все готовы. Гораздо более сложная история для гида, когда ты подошел к склону, посмотрел, и вот ощущение, что не надо его ехать, не надо, страшно. У гида же есть масса историй, как бы ты думаешь, как сам себя чувствуешь, как снег под ногами, как группа едет, как группа снаряжения. Это все это гигантский объем информации, как снег повел себя под ногами на подъеме, на снежном маршруте. Куча информации, которая как бы, ну вот, как-то складывается, и мы как бы говорим, что это про интуицию говорим, как бы это неформализованный опыт, безусловно, интуиция. Ты гигантскую информацию обработал как-то там, и вот ощущение, что не хочу. Говоришь ребята, давайте поедем вот не сюда, вот интересный кулуар, а поедем попроще. И объезжаешь. А вечером в гостинице, в баре встречаешь соседнюю группу, кто говорит, вау, мы заперлись в этот кулуар, так классно съехали, ничего не сошло, лежало бетонно. И группа на тебя смотрит, как на...
Ну, понятно, да.
Типа, вот они-то проехали, а мы-то как говно тащились по пускотине, в объезд, и т.д., и т.д., и т.д., и т.д., и т.д. И тут начинается то самое давление, когда значит, группа смотрит на гида, типа, давай, хотим подвигов. И вот тут люди совершают подвиги, часто вот дурацкие подвиги. Именно под давлением, вот именно внешним давлением группы, когда там, знаешь, она, три дня не погода, группа не покаталась, людям обещал хорошую погоду и катуху, а они покатались. Снег не вам, снег плохой, опасно, погоды не было, видимости не было, остался крайний день, и надо подвиг. И тут, конечно, начинаются и приключения, и подвиги, и все, что хочешь.
Ну да, гид находится всегда под неким давлением, да, клиенты. Это, конечно, искажает, наверное, может исказить его.
Слушай, ну это очень искажает, это давление, которое, если с ним не бороться, оно тебя загоняет в характерную яму, такую прям в ловушку. И это реально такая ловушка восприятия, и с этим ничего не делать невозможно.
Может быть, надо клиентов вывести. Знаешь, я один раз как-то катался там на вулканах, на этих камчатских, и помню, нас вывезли на какой-то склон, мы поехали, и вдруг подо мной вот это начало все это растрескиваться. Ну, насколько я сейчас понимаю, растрескивался очень такой слой там сантиметров 20-30, как бы, но это была картинка такая очень веселая. Я уже думал дернуть как бы за АБС, но просто там проехал. И помню, внизу гид как бы Минцев, Гриша Минцев, точно, Гриша Минцев, ага, говорит, так улыбается так и говорит, ну что, поймал как бы Минжу? Я так понимаю, что да. А я там громче всех орал, что ребята, что у нас по пускотине? Знаешь, ну я такой гнусный клиент, который, ну наверняка он везде есть в каждой группе, который там,
ну да.
Достаточно хорошо катается и наглый.
Да.
И я после этого, я стал тихим как бы, и так, может быть, надо вывозить на такую штуку, и чтобы ловили Минжу.
Слушай, ну, к сожалению, такие вещи работают, ну, грех там местный, вот, есть места, где я такое могу себе позволить. Я точно знаю, что лавина будет размером 20 на 30 метров, толщина слоя 10 сантиметров, это будет приключение и страшно. Но я чаще всего сейчас работаю гидом по скитуру в далеких местах, в далеких больших горах. И, скажем так, я не, как бы, есть вот разница, ты можешь себе позволить локальный местный гид, который провел весь сезон в этом месте, он знает точно снег, всю историю снега за весь сезон, каждую снежинку за ДТ, и он может себе позволить такие игры. Не местные гиды, приезжие гиды, как я, мы, конечно, гораздо более осторожные и гораздо более аккуратные, потому что сильно меньше информации. Конечно, здорово, когда приезжаешь в поляну, там можно зайти к Панкову поговорить, там конюте зайти, там обойти друзей, собрать кучу информации, получить рекомендации от профессионалов.
Ну да, если Панков скажет, сюда можно, да, значит, ну, наверняка можно, да.
Ну да. Приехал при Эльбрусе, сходил к Комарову, сходил к Байдаевым, поговорил с ребятами. Тоже как бы нормальная информация. Потом приехал, не знаю, в Лужву, на Мамай, куда угодно. Горы есть, снега валом, людей никого, спросить некого. Я рассказываю только, что лавин здесь не бывает. Или там в Грузию приехал, моя там первая поездка в Грузию была, как бы, смотрите, крайне смешная. Приезжаем в Гудаури, приехали ночью, утром поселились, утром выглядываю в окошко, вижу там 5 свежих лавин. Спускаюсь вниз, там лыжи взял, спускаюсь вниз, стоит женщина, наша квартирная хозяйка, собирает тоже с лыжами. Говорю, уважаемый, а что у нас с лавинной опасностью? Он говорит, какая лавинная опасность? Гудаури, не бывает лавин. Ладно, не вопрос, погнали. Надевает двоющий гиверт, стоят спасатели. Хожу, говорю, здравствуйте, уважаемые. Что у нас с лавинной опасностью? Какая опасность? У нас в Гудаури не бывает лавин. Понял. Поднимаюсь еще там очередь вверх, уже там в сторону зону Кудеби. С Кудеби доска свежая, с Адзели две свежие доски. Так на трассу почти выезжают. Но стоят спасатели совсем уже такие все в крестах. Ты говорю, уважаемый, что у нас с лавинной опасностью? Говорит, у нас не бывает лавин. Ну ладно. Тут встречаю Саню Кузьминского, едущего сверху с своей группой. Говорю, Саня, что с лавинной опасностью? Ну, мы общаемся на тему лавинной опасности. А вот эта вот история, что в Гудауре не бывает лавин.
А, слушай, в такой солнечный день, да, так ничего не будет.
Да. Слушай, ну, люди выращивали эту идею 5 или 7 лет и вырастили ее до позиции сейчас там 3 смертей за год. В этом году...
В смысле?
Ну, в этом году там 3 погибших в Гудауре в лавинах.
Ну, по сравнению с 100 человеками во Франции, как бы ежесезонно, да, там, это как бы...
Ну, не 100, чуть меньше, но во Франции сильно больше, но так как не сравнивай уровень катания и количество людей во Франции и Гудауре.
Тут какую-то нашел статейку на Скиру у нас позапрошлого года, анализ случаев во Франции. Ну, вывод такой интересный, что... Но в любом случае, даже с учетом, как бы, то, что мало людей занимается фрирайдом и скитуром, все равно вероятность попасть, как бы, под машину в 19 раз больше, чем для скитурщика, да, там, попасть, чем попасть в лавину. Но если попал, то у тебя 24% летальности.
Слушай, ну это такая статистика, как знаешь, ей бывает же ложь, наглая ложь и статистика. Тут важно считать еще, конечно, время, проведенное на маршруте.
Экспозиция. Нет, в этой статье там все, экспозицию тоже посчитано, да.
Экспозиция, да. Там была экспозиция? Тот читали, да? Я когда попадал в лавину, все-таки я сейчас соображу в году. Ну, то есть 6 лет назад, на крайней лавине, когда меня копали на Чигете.
На северах, что ли?
До сих пор мне там вот. Уж нет, на югах, не поверишь. Ну вот Новый год, 3 дня зверского снегопада. Вот, группа не катанная, группу надо катать. Люди озверели от лавинных занятий, копания снега. Ну, вот, катки закрыты, снег. Поднимаемся в Чигет, катающий юга Чигета, севера страшные совсем. Съезжаем к озеру, вылезаем на Марену. И идем по Марене, спуститься по Марене не вот по ручью, через БТР, а вот крутишкам вот там правее БТР. Известное, понятное место. Там 2 крутых склона. Первый сброс, крутенький, но короткий. И второй длиннющий такой хороший склон. Я в целом, конечно, боюсь очень второго. Ну, он может быть очень нестабильным, крутым, восточной экспозицией, с переметенным снегом, а может быть все что угодно. Я, конечно, очень так переживаю за него, а за этот короткий маленький не очень переживаю. Группа у меня проходит еще в скитуре, так, даже там, ну, как, в часть снегоступов, там это месяц мы даже чтобы не едем. И я, у меня группа еще идет, а у меня вот тоже выключили мозги, я думаю о следующем сбросе, и плюс меня, конечно, немножко поджимает тайминг уже. Ну, так всегда, большая группа, короткий световой день, Новый год, снега много, двигали чуть медленнее, один из первых опытов скитура бэккантри, все немножко долго. Тайминг не то, что вот этим убитый, но вот уже на пределе. Хочется быстрее, у меня еще группа там доходит, а я вот взял и подъехал предыдущую группу. У меня группа еще пересекает Кулар, а я по этому Кулару уже поехал. Ну, дальше 300 метров по фронту доски уходят мне в спину, я к этому моменту еще и умудрился там упасть.
Ехал. Как ты там был один вообще? Подожди, стой, ты же группу вел.
Нет, группа... Часть группы пересекала Кулар, часть группы стояла на ребре, а я поехал посмотреть, что там за перевороты.
А, понял.
У меня был замыкающий гид, который контролировал процесс. Ну и дальше я там еще умудрился, ехал вниз к мусах, остегнутыми пятками. Я еще там прилег, я, кажется, подпрыгнул, вскочил, толкнулся, пытался уехать. Ну нет. Удар в спину, протащило меня метров там 70, протащило, закопало сантиметров на 50-70 глубины.
С головой?
Да. Вот. Ну, это уникальный был день, кстати. В этот день в лавину попало на Чигете, да, считать. А, Толик Савейко и еще 2 спасателей подрезали лавину на Даем. Вот, линзу на Даем подрезали, сошла линза на Даем и еще 2 лавины сверху. Ребят закопало, откопались сами. А, лавину спустил Славка Рунич с группой. Он засыпал и Славку, и кого-то из участников его группы. Еще 2 и меня. То есть вот у нас было 6 в этот день. И все 6 откопались сами. То есть, знаешь, был вот речащий был снег при Эльбрусе, знаешь, такими вот... Вот такими хлопьями много и без ветра.
Он сухой был, что ли?
Сухой, очень легкий. Знаешь, такой пух-пух-пух. И все, мне кажется, шибануло пухом. Я, конечно, протащил далеко. Лыжи сняло вместе с ботинками. У меня были, собственно, крепеж в скитурной моде. Они не отстегивались в этой ситуации.
Да ладно.
А ботинки немножко ослаблены. С меня стащило ботинки и остался во внутренниках.
Потом нашел?
Да, ботинки нашел сразу, палки нашел сразу, одну лыжу нашел сразу. Ну, как сразу, через час. Вторая лыжа вытаяла к июлю месяцу.
Челька, слушай, а что сказала группа?
Группа, ну, мне в жизни везет на группу, у меня обычно сильно хорошие группы. Ребята были готовы спасать, ребята могли найти снаряжение, пустились вниз, организованно вместе. Нет, все нормально, группа...
Это сплотило их, интересно, или нет? Такой пример.
Да, это как бы очень впечатляет, когда на твоих глазах кого-то человека засыпает. У меня на тему есть видео на тему этого мероприятия, я их даже выкладывал в свое время. А где-то по Новкиру тоже лежит, по-моему. Давнее. Вот, я писал отчетик разбора этого мероприятия в свое время.
Посмотреть бы.
Какая была характерная картиночка, что думал, стоял бы на месте, подождал бы минуту, были бы приключения. Поторопился, почти огреб.
Ну, а давай рассмотрим опять же. Да, предположим, ты постоял бы на месте, да, собрал бы группу. Но ты точно так же поехал бы первым, да?
Нет, мне ушла лавина сверху. Мне ушла лавина из-под ног идущей группы.
А, они ее спустили, да? Да, понял все. То есть здесь ситуация как раз данится. Ты был неправ как бы 100%.
Ситуация была абсолютно разумная, да, я подлез под идущую группу, и да, у меня там шел 8-й человек или 9-й, считая меня, как бы там уже опасность сильно меньше, но все получилось. Как бы чем больше, понимаешь, катаешь, понимаешь, что вот мы копали шурфы, мы все знали, понимаете, со снегом, знаете, но ошибки, они вот в этих вот мелочах, которые именно мелочи на тему управления группы, управления собой, оценки ситуации и принятия решения. Как сказал, говорю, я цитирую фразу каждый раз, инструктор сказал: ребята, убьет вас неправильно завязанный узел, убьет вас в горах неправильно принятое решение.
Ну, неправильно завязанный узел – это следствие неправильно принятого решения, в частности, да?
Ну, мы когда учим альпинистов, мы там придумываем истории, технические приемы, так, чтобы убиться накосячив в технике, можно, совершив 2 раза подряд неправильное действие. 2 раза подряд круто накосячив. Подбираем такие приемы, такую тактику и все остальное, чтобы не каждая ошибка приводила к тому. А вот неправильно принятое решение на опасном склоне или на камне опасном склоне, это вот история, которая приходится платить сразу, часто дорого.
Слушай, ну ты все-таки больше, как сказать, скитурный гид или фрирайдный?
Скажем так, смотри, я хожу много скитура, но в год 2-3 длинных маршрута, вот так, чтобы вау, именно такой классический скитур. А так, конечно, ходим чаще вот эти наши Мамай, Лужбу, вот даже Кавказ. Мы ходим такие скитур с целями фрирайда. То есть мы идем вверх, чтобы классно катнуть.
Ну, бэккантри, да, получается, да, все-таки.
Ну да, это вот скитур, чтобы покататься. А есть, конечно, бывает скитур, мы там ходим отрут, ходим там, планируем в году там сходили Элеграф отрут.
Все-таки, мне кажется, скитур, ну, в его там именно небоконтрином понимании вещь, наверное, все-таки менее, скажем так, рисковая, да, потому что ну, твоя задача там пройти, ну, проехать как-то, но не самое крутое место искать, да, там, что называется.
Слушай, ну нет, есть проблема в другом, что, едущий вниз, я могу себе позволить ехать крутое, гораздо более лавиноопасное, гораздо более сложное, потому что у меня есть хода, у меня есть скорость, я могу быстро уехать, опасную зону я пересекаю за 2-3 секунды, это время сопоставимо с моментом старта лавины, уехать в соседнюю там на гребень быстро, просто и понятно. Тут как бы, да, есть свои риски, но они управляемые. Пока ты идешь несколько часов вверх, набирая по крутому склону, ну, крутой склон, мы в том году на Утруте, у нас там были сложности состава маршрута, сначала я надел кошки на лыжи, когда группа начала падать. Потом я убрал лыжи в рюкзак и пошел топтать следы. Потом я надел кошки на ноги, достал ледоруб. При том, что в целом, ну, мой альпинистский опыт позволяет лезть там, не знаю, довольно круто, опираясь на экспириенс самомнение. Мне захотелось и кошки, и ледоруб. Жесткий снег, уклоны за 45. Ну, на этом месте все в порядке. Классические маршруты, типа, знаете, я вот скажу, разбивка от скитура. Скитур в Европе – это не лыжный туризм, это все-таки ски-альпинизм. То есть мы за вот классический маршрут отрут от Мелбанда, Матерхорна, заходишь на 3 вершины по 4000 метров и с кошками, и с ледорубами, и залезть посмотреть.
Мне кажется, ты все-таки как-то сейчас распугаешь всех скитуры. Он, наверное, бывает там такой, а бывает такой, да.
Не-не, он очень разный, он очень разный, да. Но отрут, Мелбан, Матерхорн, ну это, конечно, это классика. И да, конечно, половина группы его не доходит. Ну, сезон с погода, усталость, это ты. Длинные прогоны, большие горы, высота 4000. В один день там 3 перевала, в кошках с ледорубами, на лыжах вверх-вниз. По местами интересные катухи, ну прям вот вау. В целом у меня вот просто мои прошлогодние впечатления от отрута, это, конечно, лучшее приключение последних там нескольких лет. Знаете, такое
Ну, я думаю, что про скитур надо отдельно просто.
Это отдельная история, да, отдельно разговаривать, да, это бесконечная тема.
Ну, то есть, гарантий никаких, лучше всего консультироваться с местным гидом, да?
Слушай, нет, гарантий, нет, не то, что, слушай, консультироваться с местными, здорово, но опять-таки, кто местные гиды? Большая проблема местных гидов, там, тоже Грузии, их там каждый первый грузин гид, нет, у них есть замечательные, талантливые, хорошо подготовленные, прекрасно обученные, разумные люди, но просто там вот много людей, которые называют себя гидами, не будучи в этом никакого понимания не имея, это проблема. Их спрашивать бессмысленно. Очень большая проблема, кого спрашивать. Это абсолютно другая история. Ты там тоже во Франции, Швейцарии, когда спрашиваешь местного гида на маршруте, не подскажешь ли, человек тебе... Ну, меня ни разу не отказали в подсказать. Ни разу не отказали. Все фрирайдеры ругаются на гидов, что гиды твари, гиды секретят маршруты, гиды не выкладывают треки. Мы все пишем треки, и никто не выкладывает. Договорились, гиды между собой, наши в том числе, мы не выкладываем треки. Не потому, что мы жадные. Не потому, что мы секретим треки. Потому что трек маршрута зависит от состояния снега сегодня. От этой кучи факторов. От состояния группы, снаряжения группы, уровня катания группы, снега, ветрового переноса, дальше миллиона факторов. Если ты его выложишь, по этому треку поедут люди, это будет твоя ответственность, что ты выложил трек, люди по нему поехали и убили. Потому что они поехали по твоему треку. А трек был потому, что снег был бетонный, безопасный, и ты дал там, вау, какое классное место, какой классный спорт. А другой день, другая погода, другой снег, и по этому месту подходить нельзя. Эта история про вот общение гида и непрофессионалов, все стараются очень аккуратно общаться. Про профессиональное сообщество общение, конечно, гораздо более спокойное, гораздо более дружелюбное. О, люди сейчас говорят, там, у меня очень часто бывает, что я с группой, тебе просто сесть на хвоста. В целом, мне не то, что жалко, но я еду с группой, оборачиваюсь, 6-6-6, бах, 8.
Без билетик.
Это вот у меня добавилось двое чужих, или я потерял двоих своих и добавил 4 чужих. Останавливаешь, собираешь группу, собираешь своих. И, ребята, если едете за нами, сделайте так, чтобы я вас вот-вот видел издалека, совсем издалека, потому что падаешь. А что вы нас прогоняете? Мы не знаем, куда ехать, мы хотим за вами. Почему, во-первых, с места, которое вы не знаете, куда ехать? Ну, у вас лыжи есть. Ну, вот это вот лыжи есть, это тоже любимая история. А дальше понимаешь, что все здорово, только эти люди без рюкзаков. Но в моей картинке мира человек без рюкзака на склоне, человек голый. То есть у него с собой точно нету лопаты, зонда и всего вот этого лавинного снаряжения.
Ну, я думаю, ты можешь не самое, да, не объяснять, почему пассажиры как бы не нужны.
Ну, а дальше, понимаешь, когда ты там стартовал с север Чигета, они тебя уже сели на хвоста, уже съехали там, догнали тебя на треть спуска, они все поедут за тобой. Как бы никуда ты не денешь, а я поеду, хотя пытаюсь людей сорганизовать, типа, чтобы они не мешали мне работать с моими. Да, я вас смотрю, я там проконтролирую, в случае чего я даже спасать буду. Ну, как бы, ну, это...
Слушай, ты добрый человек, другие просто гонят, как бы, палками.
Слушай, я гоню палками, чтобы люди не мешали мне работать с моими. Я отвечаю за свою группу, и юридически, и фактически, и как угодно, морально. И одна мне как бы дорога. Чужие люди мне сильно менее дороги, но, не знаю, абстрактный гуманизм и работа спасателем, конечно, видимо, наложили отпечаток. Я пытаюсь помогать людям.
Если вот возвращаться к этим местным гидам, как бы, я просто вот что-то подумал, но ведь есть такой опыт, Ливинья, да, в Италии,
да.
У которых есть лавинная служба мощняцкая, и они каждое утро или каждый вечер вывешивают бюллетени, а еще там встречаются со всеми райдерами в каком-то большой избе, да, там, и рассказывают, где можно катать, где нельзя, причем вот с точки зрения такого, ну, зрелого лавинно-фрирайдного экспертности, да. Вот как ты считаешь, это круто?
Да, ребята в Ливинью пытаются рвать курорт как фрирайдный в том числе, и там проделана большая работа. Только надо понять, что лавинная работа, рабочая, хорошая лавинная служба, но вообще просто понимаете, что оценка лавинной опасности – это оценка вероятности. Регулярно не сходится. Ты не можешь протыкать весь склон шагом 2 метра. Всякие особенно неприятные лавинные ситуации, типа там поверхностная изба какая-нибудь, ветровой перенос. Это бывают довольно локальные кусочки, там размером 10 на 10 метров, которые никто не заметил, которые все пойдет. А эта десяточка 10 на 10 сорвет следующую, получится большая лавина. Ну, то есть, как бы понять, что мы все люди, на которые работают лавинную службу, понимают, что это вероятностная история. Мы обсуждаем именно вероятность. И да, вероятность ниже, но гарантии не дает никто.
Ну, смотри, да, мы же говорим не только о сходе, да, о вероятности схода лавины, да, мы должны говорить, видимо, о вероятности, скажем так, ее там той или иной степени ужасности, да, то есть, если у тебя там реально вот накопилось, и каждый год этот отрыв там 300-400 метров как бы уходит, и там реально, ну, просто как атомная бомба, всех задушит, и если ты знаешь это, то нормально, да, ты можешь ошибаться в каких-то мелких случаях, да, и я не думаю, что 300-400 метров оторвутся от какой-то соплюшки, да, там, ну, которая случайно сошла.
Слушай, Нет. Смотри. Во-первых, тут на большинство людей погибают в лавинах шириной 50 метров. В маленьких лавинах.
Это да. Я, кстати, не знаю, сколько погибают, вот интересно, в таких? Мне кажется, мало.
Слушай, нет, 50 метров, это выглядит маленькой, 50 метров ширина отрыва, 50 метров длина отрыва, 250 квадратов, полметра толщиной, 120 кубов снега. Человек, чтобы он не встал, нужно полкуба.
Да не, понятно, ему и меньше надо.
Вот, то есть, как бы, основные вот лавины статистически опасные для людей, которые ходят в горы, туристские лавины, это лавины размером 50 и объемом в сотни кубических метров, не в тысячу. Если я приехал в спину 500 000 кубов, ну, у тебя никаких проблем в жизни. Все проблемы в росте, спасателей. Каждую лекцию одно и то же. Бывают ситуации, когда там, от гребешочка ты толкаешь маленькую лавинку к переносу передутого ветром, и дальше маленькая лавинка шириной 10 метров – это 50 кубов снега. 50 кубов снега – это 20 тонн. Ты бы на лыжах проехал бы своими 100 килограммами с рюкзаком, и этот снег нагрузил бы на глубину 15-20 сантиметров. А эта прыгающая по склону 10-тонная дура прогрузит его на все 2 метра в глубину. И все, что в нем будет, то, что ты бы никогда не сорвал сам по себе, лыжник, а маленькая лавинка, вот реально соплюшка маленькая, она может дернуть каскадную, вторую, следующую, третью, четвертую. Это случай, такой случай был в Норвегии лет 5 назад. Группа 2 швейцарских горных гида, 3-4 гостей, приехали в Норвегию. Ну, Норвегия – это тоже скитурный рай. Место фантастическое, вариантов миллионы, рельеф фантастический, интересный, все здорово. Были планы в этом году, но нет. Приехали, вышли на склон, выкопали шурф. Классический тестовый шурф глубиной 1,20 м. Почему копают 1,20 м? Потому что человек на лыжах грузит 30-40 сантиметров вниз от лыж. Человек, который упал, грузит 50-60 сантиметров. Человек, который падает молотками, грузит 80 сантиметров. Поэтому копают 1,20 м, чтобы иметь гарантию, что ты это место не прогружаешь. Вот, выкопали 1,20 м, сделали тесты, записали тесты. Людей учатся записывать, но все записывают. Записали тесты. Высокий шанс сорвать лавину толщиной 20 сантиметров. Лавинка толщиной 20 сантиметров мы все не очень боимся. Но это мелкая, которая как бы будет не быстрая, не объемная, шансы уехать, ну, отпрыгнуть все, что угодно высоки. В целом не боимся практически. И ребята поехали. Сорвали лавиночку 20 сантиметров, отъехали в сторону, а она собралась в куларчик, прогрузила склон и дальше сорвала весь склон, весь цирк одним куском по горизонту 2 метра.
Вместе с ними?
Вместе с ними.
Ну, феномен.
Все дернули АБСы, АБСы всех сработали, всех нашли через 3 дня. Ну, и всех притащило. Там, ну, как бы, там часто бывает история, что приезжают такие узкие ущелья внизу склонов, довольный цирк, а внизу узкие ущелья, кто-то притащило и всех там сюда придавило.
Ну, то есть, ты считаешь, что вот эта сопля триггернула весь склон, да? Ну, в смысле, да, логично.
Да, это не я, это норвежская лавинная служба, которая склон после этого копала, изучала и пыталась понять, какого хрена адекватные профессиональные люди так налажали. А просто выяснилось, что это был слой Норвегии, приморский климат, у них часто бывает то, что называется поверхностная изморозь. Это проблемы Красной Поляны, ну, и приморских мест в основном. Вислеры, Поляны, Норвегия. В Прибусе такого не бывает практически.
Ну, в Хибинах, я так понимаю, тоже там нормально.
Ну, да. Да. Ну, до моря не очень далеко, да. У них была поверхностная изморозь на горизонте 2 метра, которая была, типа, там, ноябрьская. И у всех местах она была записана и отмечена красненьким, типа, боимся и не едем такую экспозицию, куда притащила. Вот. А ребята выкопали метр. Метр с лишним небольшим. Каждый 2 метров не докопались, не увидели ее. Но если вы видите, конечно, поверхностную изморозь, если ты не местный, ну, очень сложно. Она как бывает там 0,5 мм слой, но очень подвижный. Ну и вот эта история. Если ты не местный, веди себя аккуратно. Или пытай местный. Потому что опыт локального райдера, локального гида, который видел весь склон, весь сезон, ничем не заменить. Да, пока я жил на Кавказе и катался там 100 дней, 20 дней году катал Чигет, я себе на Чигете мог позволить, ну, те вещи, которые сейчас вспоминаю с ужасом, потому что, ну, у меня было ощущение, что я все могу. Все знаю, помню рельеф ногами, все умею, все знаю. Сейчас я гораздо более аккуратен, ну, приезжая на Чигет там 2 программы в год, ну, очень аккуратно.
Ну, да. Да, понятно. Слушай, ну, можно бесконечно еще, конечно, я бы тебя с удовольствием помучил по поводу того случая, когда сорвали на соревнованиях на Эльбрусе.
Эльдар Золотарев. Слушай, ну, можем попробовать как-нибудь собраться, где мы. Да, картинки показывать, конечно. У меня на тему на все эти случаи есть картинки. Ну, то, что сам копал, например, картинки есть. Случаев много, у меня есть на тему, я там читаю лекцию, разбор инцидентов, человеческий фактор. Ну, с картинками интереснее. Ну, можем попробовать.
Ну, доброе дело ты делаешь, молодец. И я думаю, всем будет интересно как бы поучаствовать в школе, кто хочет кататься дольше.
Не, ну, я читаю, ну, как бы, сейчас, как будет, конечно, идеальное место для лекций лектории спортмарафона. Организованно, удобно, красиво, тепло, сухо, большой экран. Я с удовольствием там читаю лекции. Ну, как бы, кроме лекций, понимаете, что, ну, лекции – это меньшая часть лавинного обучения. Кроме лекций есть московские курсы. Московский курс, конечно, это московские курсы, вся лекция, занятия по спасработу. Это что делать, если вы уже налажали, и вам надо кого-то спасать? Да, конечно, у меня, наверное, школа фрирайда, которую мы тащим. Я гидом, да, друзья гидствуют. Мы пытаемся людей, там, начинающих фрирайдеров, давайте в школу, фрирайда с идеей, как не попасть в лавины. Гораздо более ценная идея, не как спасать, это просто. А как вот не попасть, и как планировать и оценивать рельеф, но это делается, конечно, только в горах, это никак не делается в Москве и как не делается на лекциях.
Я понял. Да, нам с тобой хорошо бы еще по разным кейсам пробежаться. А вообще все, пожалуйста, следите за Сергеем Веденином через социальные сети. Он часто выступает с лекциями, у него часто проходят курсы полезные для горнолыжников, фрирайдеров. На этом мы закругляемся. Сергей, огромное тебе спасибо.
Да-да. Ладно, всем спасибо, всем до свидания. Увидимся в следующий раз.